«Галактика» с Геннадием Онищенко.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Рад приветствовать в студии «Радио Спутник» академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, приветствую.
Доброе утро.
Прежде чем перейдем к обсуждению тем наших, напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11, плюс к тому есть телеграм-канал «Радио Спутник», там ведется прямая трансляция эфира, есть также приложение одноименное «Радио Спутник», там можно и прямую трансляцию слушать, и в записи программы переслушивать, и вопросы задавать. А в студию будем по возможности их озвучивать, если они по существу, и отвечать. Ну что ж, давайте начнем мы, конечно, с того, что Александр Бастрыкин, глава СКР Следственного комитета России, дал поручение привлечь к ответственности, как-то, значит, квалифицировать, да, действия всех должностных лиц, которые вот так или иначе негативно повлияли, допустили на стрельбу в Ижевской школе. Мы этот случай, конечно, все переживаем. 34-летний инвалид второй группы, бывший ученик школы, стрелял, 17 жертв, и дети там есть, и сам себя в результате убил. Ну и, в общем, самое-то главное, опять вопрос ставит, что он проник в эту школу, попал, да, и, кстати, он же был еще на учете по психическим заболеваниям, шизофрении, ну и, собственно говоря, вот как СМИ все сообщают, идеология Колумбайна был приверженец, это запрещенная организация, запрещенное движение террористическое, запрещенное в России, ну и вроде как еще и одет в майку был с нацистской символикой, ну то есть полный набор. Оружие, отклонение, нацизм, Колумбайн и все остальное. И вот школа, да, и он туда попал.
Итак,
к сожалению, очередной случай.
Итак, да, действительно, мы этой темы касались на прошлом нашем, на нашей встрече. Сейчас появилось больше данных, конечно. И вот эта трагедия, да, дала команда сегодня, арестован руководитель ЧОПа, который охранял эту школу. Вот. Но все-таки меня не покидает ощущение, что мы упрощаем в очередной раз. Понимаете?
Сводя все дело к охране.
Да, нет, охрана обязательно должна быть, потому что те глубинные процессы, которые за этим стоят, они ни в один день не ликвидируются. Поэтому сегодня охрану мы должны сделать гораздо более жестко.
Это ЧОПы должны быть или Росгвардия, как
нет,
предлагали многие?
Нет, даже не в ЧОПах,
многие.
Не в Росгвардии не в этом дело. Мы должны использовать все современные технологии. Мы сегодня можем любого человека отследить в ретроспективе, где он по Москве ходил, на какую станцию входил, на какую выходил. А в школах мы почему-то забыли о таких шикарных возможностях, которые у нас есть. Мы внедряем в образовательный процесс, и это правильно, возможности IT-технологий, искусственного интеллекта и так далее. А вот поставить в школах камеры, которые будут отличать лица, да, лица родителей, лица учителей, лица учеников и людей, которые совершенно там оказались и свободно вошли в здание школы, вот это вот вопрос очень серьезный. Но все-таки что такое Колумбайн? Колумбайн – это то движение, которое возникло где-то на пороге 2000-летий, в 1999 году в Соединенных Штатах Америки. Колумбайн – это не что иное, как спланированное нападение на школу. Но мы говорим о запрещенной организации, но если вы войдете в интернет, то там эти люди, а это два американских ученика, Харрис Эрик и Дилан Клаборда, эти два ученика, они герои, их портреты, они там чуть ли не жертвы режима, чуть ли не жертвы этой культуры нашей и так далее. Вот мы как-то тут противоречивы очень. Я понимаю, что есть у прессы, есть у IT-технологии, свои законы, по которым они живут, поскольку тема очень острая, и к ней люди привержены. Но зачем публиковать развернутую их биографию, как они готовились, какие у них были планы, что они преследовали и так далее. Ну, понимаете?
Вы имеете в виду российский сегмент интернета?
В российском сегменте. Это там там билингвальный сайт, он, можно его прочитать на английском, и тут же идет качественный перевод на русском. Конечно, я, начитавшись этого, тоже у меня возникнет желание что-нибудь на эту тему сделать. Поэтому здесь нужно более жесткое требование. Что касается нашей страны, да, у нас была Казань меньше года назад. Тоже столица субъекта.
Керчь была до этого, помните?
Да, Керчь была, и не только Керчь.
И только, да.
И Беслан был у нас, но Беслан там уже другая террористическая организация была, и она там более серьезная была с точки зрения подготовки и участников этого процесса, и, конечно, по количеству трагических жертв. Но, понимаете, сегодня школы наши, вот благодаря этому Колумбайну, превращаются в тир. Тир по стрельбе по живым мишеням. И этими живыми мишенями у нас выступают дети. Понимаете, это жутко просто. И поэтому сегодня вопрос к Ижевску. Да, он шизофреник. Да, он стоял на учете. И я в прошлый раз на эту тему очень много говорил. В 90-е годы мы нашу психиатрию затоптали в грязь. Советскую психиатрию. Она политическая, она репрессивная и так далее. Но мы тогда отпустили из специальных учреждений медицинских очень много людей, которые представляют в том числе и социальную опасность. Он не постоянно находится в состоянии угрозы, но он, вот как этот вот мужчина, 34-летний, он был шизофреник. И, естественно, сейчас обвинение, арестуйте там психиатра, за что его арестовывать? Если он сидит на приеме на диспансерном в поликлинике, когда за этим человеком должно быть наблюдение. У шизофреников происходят периодические там осенние обострения. Так? Его нужно брать на профилактический курс и госпитализировать. А кто психиатрию сегодня? ОМС ее не берет. Она находится на государственном, так сказать, обеспечении. И так далее. Много вопросов. Следующий вопрос. У него нашли... Было более 100 патронов. Он сделал почти 90 выстрелов. А где он взял эти патроны?
Вот тут пишут, что по некоторым данным пневматическое или травматическое оружие было переделано в боевое. И надо не забывать, что Ижевск – это оружейная столица России. И, и там людей, обладающих специальными знаниями, немало.
Подождите. А этот человек сам не мог это переделать. У него было 2 пистолета. Извините. Что, милиция не знает или там ФСБ не знает, кто этим промышляет у них в Ижевске? Понимаете?
Ну да.
Знают.
Кустари такие.
Конечно.
Кулибины.
И понятно, что они все на учете должны быть. А где патроны он купил? Поэтому здесь очень много вопросов. Итак, есть проблемы с медициной системные, есть проблемы с оборотом оружия. Сегодня, и, кстати, по этой статье тоже возбудили уголовное дело, незаконный оборот оружия. Вот. Но он совершил, он собрал целый арсенал этого снаряжения. Поэтому, да, сегодня перманентная задача обеспечить адекватную защиту наших школьных учреждений и не пожалеть на эти деньги. Конечно, нужно ужесточать оборот оружия, и, конечно же, нужно нашу психиатрию делать более... Не просто ее пинать в очередной раз, а дать ей возможность адекватно мониторировать вот всех подобных людей. Вот. А что касается Колумбайна, его закрыть надо. Совершенно свободный доступ. Читай не хочу. С фотографиями, с их биографиями. Это герои, вот эти два негодяя, которые все это спровоцировали.
Причем во многих странах мира они спровоцировали. Это же не российская история и не американская.
Понимаете, вот давайте...
Она уже абсолютно трансграничная.
Вот давайте так, не будем оправдывать себя, что не только у нас.
Нет, это не оправдание.
Просто пусть там есть свои признание, руководители, факты. Свои государства.
Сами разбираются.
Сами разбираются. Когда есть межнациональные вопросы, а они есть, их нужно решать. Но мы должны разобраться в своей стране.
Вопрос к Роскомнадзору. Должен дать какой-то ответ. Смотрите, вот в связи с частичной мобилизацией там тысячи...
Подождите, а да, почему Роскомнадзор?
Закрытие всех ресурсов, связанных, интернет-ресурсов.
Ну, тут
где
есть
идет
схема
информация,
работы.
Но это сфера Роскомнадзора.
И Рособорнадзору, и Росздравнадзору. Да. Для всех есть работа. А самое главное, для наших силовых структур оборот оружия. Может быть, у меня и такое желание есть, но если у меня нет оружия, конечно, он мог прийти туда с холодным оружием, он мог какую-то там бомбу соорудить и так далее. Но он пришел с оружием переделанным и с огромным арсеналом того, чего в гражданском
обороте не должно быть.
Вообще нет. Как он нашел этот вот забитый, нелюдимый, там, живущий, боящийся самого себя человек, нашел это оружие?
Следователь должен отвечать на все эти вопросы. Их действительно очень много.
Конечно, тут надо разбираться. Тут рано еще давать оценки. Вот сразу начали: арестуйте того, арестуйте того. Нет. Мы задаем себе вопросы, но мы не требуем крови. С ними надо разобраться, и чтобы не получилось так, что кого-то мы сейчас... Все кончится Колумбайном, и дальше движения не будет. Колумбайн – это провокатор. Но он мультиплицировал в себе все издержки, которые есть у нас вот в тех областях, о которых мы уже с вами сказали.
Ну да, нет, масса вопросов, в том числе такие, казалось бы, простые, как рамки, да, жесткий проход всех учеников, всех людей, кто заходит в здание школ через рамки. Ну, я так понимаю, что
В данном случае он вошел в здание.
В здание, да.
А он должен был быть остановлен на периметре участка, на котором находится школа. Все школы у нас огорожены сегодня. И вот на той калитке, воротах, как вы хотите называете, их должна быть камера, которая различает человека. Да. И уже, во всяком случае, они могли и внутреннюю дверь закрыть, входную дверь закрыть и так далее. И у него было бы совершенно другая ситуация. Он вошел в здание и тут же начал стрелять, не говоря ни слова.
Давайте дальше двигаться. Тысячи звонков в Миноборнауки на горячую линию поступают в связи с частичной мобилизацией. Но прежде всего студенты звонят, так сказать, каким-то образом оставляют свое сообщение по поводу того, как идет этот процесс. Ну и один из самых популярных вопросов о том, что не должны призывать, но вручили повестку. И вот, значит, ведомство отвечает, что нужно проинформировать военкомат об ошибочном действии, и как раз военкоматы на местах занимаются разрешением таких ситуаций. Ну, справляются ли они с этой работой? Вот в чем вопрос.
Первое, конечно же, четко и ясно сказано, что студенты высших и средних учебных профессиональных заведений, они у нас являются, ну, находятся под броней, их не призывают сейчас. Вот, такое решение есть. Другое дело, что эту тему постоянно разжигает и провоцирует. И фейки тоже нужно отслеживать, потому что можно из какой-то одной темы сделать такой шум, что мы можем дестабилизировать и социальную обстановку в том или ином регионе, если не по всей стране. Поэтому здесь нужно за этим строго следить. Конечно, приход ошибочных повесток. Это, конечно, издержки военкомата. Я помню, я всю жизнь находился на военном учете, как офицер медицинской службы запаса после окончания. Меня нигде не могли прописать, если я не стою на учете. Я должен пойти на учет стать.
Военкомат.
Военкомат. Да, сегодня всего такого нет. Сегодня у нас достаточно большая вольница в этом плане, понимаете? И, конечно же, я не только виню там работников военкомата, которые действуют по старым инструкциям. Нужно использовать современные возможности. Потому что если я получу повестку сегодня, меня никто не заберет в армию, если я сам не захочу этого. Да? Но для меня это будет крайне неприятно. И об этом тоже надо думать. А когда мы там, условно, вот на Сахалине там сняли военкома,
За то, что... в Магаданской области. Ну, да, где-то на Дальнем Востоке, да.
Или в Магадане, или на Сахалине.
По-моему,
так. Неважно.
Но это,
будем говорить Дальний Восток, будет и корректнее.
Дальний Восток, да.
Да. Это быдло по делам. Потому что десятки системные приходы повесток людям, которые не подлежат.
Которые не находятся в запасе, например, таких случаев.
Которые не подлежат вот в эту частичную мобилизацию. Это, извините, для меня, пусть даже эту повестку отозвали, для человека огромный стресс. Для семьи, для человека, для его, если хотите, бизнеса, да? Или даже если он там сидит в офисном планктоне, это неуважение к человеку. Понимаете? Поэтому в той напряженной обстановке такие вещи допускать, нужно минимизировать их, понимаете? Они должны быть не системой, а отдельными случаями. Здесь, конечно, нужно на это обращать внимание. Я думаю, что все выводы по этому поводу будут сделаны в пользу того, что будет это проходить более корректно, с уважением к конкретному призывнику, или мобилизуемому и так далее. Но я хотел бы сказать, что сегодня нужно вот те требования, которые еще и доводить более качественно. Вот фейки мы обсуждаем, а вот саму систему я, например, я в интернете постоянно нахожусь, новости, профессиональная информация. Достаточно сложно понимать вот то, что сегодня есть там. В точке зрения, кого берут, кого не берут. Но зато раскручивание этой темы в негативном плане, чтобы возбудить общественное мнение, вот тут... Пожалуйста, как говорится, в ассортименте. На любую социальную группу рассчитанные информация идет.
Поэтому Геннадий Григорьевич, есть...
Противопоставлять надо.
Да, есть фейки, есть, естественно, провокации, да, чтобы разогреть настроение в обществе, но есть и огромное количество ошибок, этим занимаются.
Вот
в том числе Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, конкретными случаями.
Про огромное количество ошибок мы как раз и сказали.
Вот должна ли повышаться ответственность военкоматов за такие грубые ошибки, за отсутствие актуальной информации, ответственность военкоматов? Или как-то по-другому надо действовать?
Значит, ответственность не военкоматов должна быть, и военкоматов тоже. Но ответственность за то, что мы с вами за 90-е годы, за вот эту либерализацию лихую, безудержную и преступную, мы очень многое из того, что было налажено, отлажено, потеряли. Понимаете? И просто одного военкома там в каком-то райцентре винить, это легче, чем разобраться в системе. Поэтому давайте будем внимательно изучать, менять правовую базу, ее модернизировать, чтобы она могла быть более... И чтобы можно было в любой момент не просто там бегать и жаловаться там Маргарите Симоньян или Соловьеву, искать у него поддержки. Это уже поддержка на политическом уровне. А чтобы ее можно было разрешить через систему там заходов какой-то. Вот с МФЦ же мы наладили многие проблемы, да? Человек зашел и все вопросы снял. Вот тут тоже эту систему надо отлаживать.
На юридическом уровне, прежде всего.
Прежде
чтобы
всего
все было законно и соответствовало всем
нормативным
нормам. На правовом,
не потому что я так считаю, или я так
очевидно,
хочу.
Да.
А это должно быть четко отработанная система. И она, я думаю, что соответствующие структуры этим сегодня занимаются и озабочены. Потому что мы каждый день видим, что что-то меняется в законодательстве. Вот сейчас внесли законопроект. Смотрите, у нас многодетной семьей считается, когда трое детей, а в армию не берут, если у тебя четверо детей. Вот что это за диссонанс?
Геннадий Григорьевич, есть звонок на эту тему. Давайте попробуем послушать. Здравствуйте, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
А где? Я тут.
А вы наушники оденьте, пожалуйста, да.
Алло.
Да-да, здравствуйте. Представьтесь, откуда вы, и вопрос ваш, пожалуйста.
Что-то не слышу.
Станислав зовут, город Санкт-Петербург.
Слышно?
Я нет. Просто... Алло.
Сейчас, одну секундочку, сейчас.
А где она?
Сейчас я...
А где она? А, вот, все, спасибо, да. Алло.
Алло, здравствуйте, да.
Да, слышно? Да, здравствуйте, это я громкость добавил. Да, пожалуйста.
Я набрал даже скорее не с вопросом, а скорее с тем, чтобы, наверное, согласиться с мнением о том, что ответственность военкоматов, ответственность как бы вообще мобилизационной системы, которая существует, да, она такая же должна быть ответственность, как и ответственность, собственно, граждан Российской Федерации. Потому что вся система опиралась еще и на то, что данные, которые должны были предоставляться военкоматы, они должны предоставляться гражданам, это обязанность.
Ну, правильно, правильно вы говорите. Абсолютно поэтому... правильно вы говорите, но, понимаете, не такая же, это будет не совсем с точки зрения юридической правильно звучать, а адекватная. Потому что я отвечаю за себя, я должен пойти и стать на учет, да, и с меня можно спросить за это. А военкомат должен, во-первых, иметь адекватную, современную правовую базу и отвечать за ее соблюдение. Потому что если он там, допустим, этим не занимался, вот сегодня... Допустим, как вот сейчас, вот я не могу себе даже представить с точки зрения моего понимания, вот сегодня на границе с Грузией поставили подвижной военкомат. Откуда, как и какую повестку там можно вручить? Мне дают повестку, что я должен явиться в военкомат по месту жительства.
То есть правовой статус, я так понимаю, да, еще не определен вот этого пункта.
Это раз, с одной стороны. А с другой стороны, даже технологию не понять. Я, допустим, живу в Калининградской области, еду в Грузию, да, мне вручают повестку, потому что я подхожу по возрасту, да, а у меня там 3000 броней есть там. Я же не беру их с собой. Я, условно говоря, работаю на заводе ВПК, да. Может быть, я еду в Грузию там по каким-то
по делам, скажем так.
Поэтому здесь очень и очень много неясностей, и это очевидно, что передвижной военкомат на пункте пропуска через границу, он звучит очень... не укладывается в правовое поле. Вот, что бы я хотел сказать.
Давайте мы теперь, у нас время, к сожалению, сжимается, есть еще темы. Минпросвещение некоторые изменения внесли в госстандарты образовательные для 10-11 классов. Ну вот, из 13 учебных предметов никакие не отменяются, а некоторые, так сказать, даже углубляются. Вот давайте как-то прокомментируем эти изменения.
Мы говорим так. Мы еще раз подчеркиваем такую важную тему, что профессионально-образовательные стандарты или федеральные образовательные стандарты, федеральные образовательные стандарты больше применяются к профессиональному образованию, так? То есть к вузам, к среднему профессиональному образованию. Значит, они используются уже 10 лет. И вот то, что сегодня идет внедрение, да, это пересмотренные, апробированные в течение 10 лет, с учетом всех тех изъянов, недостатков, которые отметили прежде всего учителя, которым приходится реализовывать эти программы, и науки педагогической тоже. И это просто модернизированные, усовершенствованные стандарты внедряются. Что касается для старшей школы, то есть 9, 10, 11 классы, то здесь, конечно, есть особенность, что они будут внедряться в 23-24 учебном году.
Да, сентября 23-го года.
Да, то есть в начале следующего учебного года. Это та же самая методика, да, все специалитеты, специальности, которые там есть, да, не специалитеты, а предметы, предметники, они, безусловно, они получили более четкие критерии. Они разделяются как бы на два типа. Один – общее, базовое образование, и потом углубленное образование.
Геннадий Григорьевич, надо делать перерыв на несколько минут. Мы закончим эту тему обязательно. В студии «Радио Спутник» академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.